Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые настоящие и будущие коллеги! Меня зовут Анна Березанская, я работаю в учебном центре специалист по направлению бухгалтерский учет и налогообложение около 25 лет. В юбилейный год 30-летия центра я предлагаю вам вместе со мной совершить экскурсию в увлекательный мир современного бухгалтерского учета и налогообложения. Вашему вниманию предлагается серия подкастов, объединенных общим названием «Беседы о бухгалтерском учете и налогообложении» или «Любите ли вы бухгалтерский учет так, как люблю его я?». Каждый подкаст, кроме первого, будет посвящен отдельному конкретному курсу. В первом же я расскажу вам об истории развития нашего направления, которое неотделимо от истории становления и развития российского законодательства. Для начала обратим свой взор в недалекое прошлое. 30 лет назад, в далеком 1991 году, родился наш центр. Вместе с центром вылупился пока робкий курс «Бухгалтерский учет». Примерно 40 часов, и ты – специалист-бухгалтер образца 91 года. Новое российское государство только начинало строить свой новый бизнес. Рушились институты, заводы, конструкторские бюро. На улице оказались высококлассные инженеры, программисты, строители, экономисты. Чем заниматься? Как кормить семью? Наконец-то, поднявши голову после 70 лет тотальной монополии государства «Малый бизнес», требовал большое число счетных работников. Поэтому высвободившиеся специалисты буквально хлынули в бухгалтеры, прочитав подчас пару пособий и учась на своих собственных ошибках. Тогда учет был, ну не сказать, чтобы уж очень сложным. Налоговое законодательство только строилось и было неотделимо от бухгалтерского учета. Это время... Последнее десятилетие прошлого 20 века было клондайком для любителей и профессионалов минимизации налогообложения. Если вы зашли в экономический отдел любого книжного магазина того времени, то вы бы с радостью обнаружили, что можно, оказывается, 3000 способов уменьшить до нуля налог на прибыль, 4000 способов не утруждать свое предприятие уплатой НДС. Что говорить об уплате взносов с зарплаты? Их платил в полной мере, показывая всю зарплату в белую, либо только абсолютно ленивый, либо абсолютный патриот, для которого интересы государства превалировали многократно над интересами родной компании, сотрудников и своих детей. Таких нашлось, горечи государства, немного. Поэтому минимизация налогов, а она, чтобы психологически не травмировать государство, стала культурно называться оптимизацией, не потеряв при этом своей жульнической подоплеки. Так вот, эта самая минимизация стала на долгие годы, к сожалению, основной национальной идеей. Поэтому государство крепко задумалось, почесало в затылке и поставило перед соответствующими службами главную цель – повысить собираемость налогов. Создали налоговый кодекс, свод законов, руководствуясь которыми надо было с одной стороны налогоплательщику налоги считать и платить, а другой стороне, налоговой службе и другим мытарям собирать, контролировать, штрафовать. Но ни одна, ни другая сторона ну никак не желала достойно выполнять свои обязанности. А именно – первая сторона – платить, а вторая – контролировать в соответствии с налоговым кодексом. Я подчеркиваю, именно выполнять в соответствии с налоговым кодексом. Так компании считали, что налоговое бремя непосильно, что уплата налогов – это деньги на ветер, коту под хвост, в трубу. Можно вспомнить множество не менее метких других похожих народных словосочетаний, синонимов первому. И поэтому, раз эти деньги в распыл, необходимо применять так называемые черные и реже белые схемы оптимизации налогов, совершенно при этом забывая о здравоохранении, образовании, дорогах, пенсионном обеспечении, материнских и больничных, источником которых и являются эти самые поступления в бюджет и внебюджетные фонды. А у налоговых органов, как известно, свои резоны, свои задачи в этой жизни. Они считали и, собственно, считают поныне, что как государевы люди, они должны любым образом, даже грубо, волюнтаристски трактуя налоговый кодекс, пополнять казну. И тут началось многолетнее противостояние кто кого. Налогоплательщики выдумывают очередной гениальный дебютный ход в плане минимизации какого-либо налога. Налоговые органы ходят с проверками и набирают статистику по часто встречаемым схемам. И изящным шахматным ходом объявляют мат. То есть в налоговом кодексе появляется очередная поправка, которая перекрывает дальнейшее применение данной схемы. А так как творческое начало в нашем народе огромно, да к тому же не имело выхода долгие 70 лет советской власти, тут-то и началось. Налогоплательщик – ход, налоговая служба – встречный, налогоплательщик – шах, налоговая служба – мат. Так потихоньку все явные схемы и извели. Но нельзя же совершенно извести в народе природную сметку, хозяйственную жилку и желание думать, фантазировать и творить. И неутомимый налогоплательщик в тяжелейших условиях борьбы с государством умудрялся все же находить все новые и новые легальные и нелегальные возможности ухода от уплаты налогов. Более того, даже честный налогоплательщик, желающий скрупулезно платить все налоги, не может в современной ситуации чувствовать себя до конца уверенным при таком нечетком и неоднозначном законодательстве, носящем подчас толковательный характер. А что же в этой ситуации налоговые органы вкупе с Минфином? Они хоть и знали, что НКРФ – это документ прямого действия и произвольной трактовке не подлежит. Но когда поставлена глобальная цель пополнить казну, можно и на закон закрыть глаза. Можно забыть замечательный пункт 7 статьи 3 НКРФ, что все неустранимые сомнения, противоречия неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика, плательщика сборов. Поэтому в своих многочисленных письмах Минфин и Федеральная налоговая служба часто комментируют НКРФ так, чтобы налогоплательщики заплатили налогов больше. А так эта ситуация продолжается долгие годы и повсеместно, то мы в своем учебном центре поняли, что не годится оставлять наших уважаемых слушателей без информационной поддержки. С одной стороны, мы считаем, что нужно выполнять свой основной сыновний и дочерний долг перед родным государством в полной мере, платить налоги полностью, своевременно и в соответствии с законом. Но с другой стороны, мы считаем, что переплачивать, идя на поводу у ретивых контролеров, не имеет смысла. Бизнес и благотворительность – это разные категории. Их объединяет только одно. И бизнесом, и благотворительностью люди занимаются абсолютно добровольно, отдавая себе полный отчет, для чего им это нужно. И поэтому через несколько лет мы вначале увеличили наш основной первоначальный единственный курс «Бухгалтерский учет» с 40 часов до 64 академических часов. Затем к нему ввели курс налогообложения. Потом поняли, что с развитием малого бизнеса и индивидуального предпринимательства не все хотят платить налоги по общей системе налогообложения. Такую возможность им дает упрощенная и патентная система налогообложения, которая становится все более и более привлекательными. И был создан курс «Спецрежимы для малого бизнеса», о чем мы с вами поговорим более подробно в отдельном ролике. Не секрет, что в стране проходит целенаправленная работа налоговой службы по тотальному налоговому контролю бизнеса, который целесообразно для государства осуществлять силами самого бизнеса. Сейчас ни одному психически здоровому руководителю и бухгалтеру не придет в голову объезжать родное государство, как 30 лет назад на кривой козе. В связи с этим в нашем центре читается курс «Оптимизация налогов. Методы и способы минимизации», где слушатели учатся минимизировать уплат налогов в установленном законом порядке. Последнюю фразу повторю еще раз: в установленном законом порядке, используя возможности налогового и гражданского кодексов. От выбора систем налогообложения и формы договора с деловыми партнерами до составления эффективной учетной политики. Гениальные схемы, слово «гениальные», конечно, беру в кавычки, с цепочками контрагентов остались в прошлом. Автоматизация ФНС расщелкивает грубые схемы на раз, и изощренные тоже. Поэтому лучший способ минимизации в основном – это не уменьшить сумму налога, а заплатить его по возможности позже. Для этого есть, например, так называемая амортизационная премия, повышающие коэффициенты к нормам амортизации, резервы на оплату отпусков по сомнительным долгам, по ремонтам и прочее. В этом курсе рассматриваются способы оптимизации, позволяющие регулировать величину налоговых обязательств и свести к минимуму налоговые риски организации. А дальше больше. Нам всем понятно, что любому специалисту, работающему в бизнесе, даже не бухгалтеру, нужны основные базовые знания по бухгалтерскому учету и налогообложению. Но у многих времени слушать полный курс, как для бухгалтера, нет. Да и не нужны столь специфические тонкости, детали руководителю, менеджеру, программисту. Более того, что ж деньги-то переплачивать за нюансы, которые не нужны? И был открыт новый небольшой курс, который можно условно назвать не бухгалтеру, а бухгалтерском и налоговом учете. А если серьезно, курс называется «Основы бухгалтерского учета для руководителей, менеджеров и других специалистов». Об этом курсе речь пойдет в отдельном подкасте. Мы понимаем, что у всех людей разные амбиции. Кто-то хочет быть специалистом широкого профиля, знать учет на всех участках бухгалтерского учета, дорастя до главного бухгалтера. А кто-то хочет достичь совершенства на узком участке бухгалтерского учета, например, на участке заработная плата, считая заработную плату, больничные за первые 3 дня болезни, отпускные, рассчитывая НДФЛ, алименты, удерживая суммы по судам, недостачам, подсчитывая страховые взносы заработной платы. Ремарк в сторону. На наше бухгалтерское счастье с 2021 года по всей стране к подсчету больничных с 4-го дня, а также материнских детских пособий подключили сотрудники ФСС. А я продолжаю. Для работ на этом участке, кроме знаний бухгалтерского учета, требуется хорошее знание трудового законодательства. Постоянно меняются формы отчетов. Появляются новые. Работы много. И знания должны быть актуальны и свежие. Более того, работодатели, ратуя за рентабельную работу компании, стремятся сэкономить, уменьшая издержки. Заработная плата здесь – золотая статья в помощь этой благой цели. Поэтому иногда в компаниях работник кадровых служб вынужден совмещать свою непосредственно кадровую работу с расчетом заработной платы. Более подробно о курсе «Расчеты с персоналом по оплате труда» речь пойдет в отдельном подкасте. Но это только начало. Старт, база. Слушатели, которые изучили бухгалтерский учет и налогообложение, с ужасом понимают, что, оказывается, бухгалтерские доходы не всегда совпадают с налоговыми, а бухгалтерские расходы часто кардинально отличаются от налоговых расходов. И ширина траншеи между ними будет увеличиваться с каждым годом все больше и больше. Так как в стране проходит драматическое реформирование бухгалтерского учета. Минфин заменяет уютные, привычные за последние четверть века российские стандарты бухгалтерского учета, так называемые ПБУ, это положение по бухгалтерскому учету, на кальку с МСФО, на кальку с международных стандартов финансовой отчетности, который называется у нас в стране ФСБУ, федеральные стандарты бухгалтерского учета. В связи с этим разница между бухгалтерским и налоговым учетом становится повсеместной и кардинальной. А как нам, бухгалтерам, примирить-то два эти учета? Да очень просто. Надо поучаствовать в практикуме по применению ПБУ 1802 – учет расчетов по налогу на прибыль. Этот стандарт является мостиком, объединяющим бухгалтерский и налоговый учет. Все, что я вам рассказала сейчас, это ваш старт. А дальше ваши амбиции растут. Для ваших подросших профессиональных амбиций есть целое направление для главных бухгалтеров. Называется «Профбухгалтеру. Повышение профессионального уровня 2021, 22, 23, ну и так далее. Хочется все же верить лучше. Бухгалтеры повышают квалификацию ведь постоянно. Еще одно важнейшее направление вашего обучения – это МСФО. Мы даже не говорим о том, что многие российские компании обязаны составлять отчетность по международным стандартам в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года номер 208 ФЗ, федеральный закон, о консолидированной финансовой отчетности. Но, как я уже упомянула, с 2021 года российские компании обязаны вести бухгалтерский учет в соответствии с ФСБУ, федеральными стандартами бухгалтерского учета. В этих стандартах ФСБУ появились новые понятия для российского учета. Обесценение, дисконтирование, справедливая стоимость. Но многостраничные МСФО нашим Минфином переработаны в небольшие по объему ФСБУ. Так как Минфин в стандарте не приводит определения, алгоритмы расчетов некоторых показателей, а нежно отправляет читателя ФСБУ прямиком в конкретные стандарты МСФО, обозначая только номер стандарта и его название. А дальше? Ну уж как-то сами справляйтесь, видимо. И получается, что сейчас профессиональный бухгалтер должен в полной мере владеть знаниями МСФО. Я рассказала вкратце об истории развития нашего бухгалтерско-налогового направления. Но экскурсия продолжается. В следующий раз я расскажу вам о курсе «Бухгалтерский учет. Теория и практика». С вами была я, Анна Березанская. Ждем вас в центре специалистов.